Здесь я похоронил жену и дочь. Я видел, как он побледнел и на минуту закрыл глаза. Каждый раз, проезжая мимо проклятой фабрики, не могу спокойно смотреть на это чудовище, поглотившее моих близких. Он вдруг отошел от окна, сел в темный угол вагона и закурил. А я продолжал смотреть в сторону чудовища, которое глотает людей, но не решался спросить, как это происходит. В Москву мы приехали на рассвете. Ехали более 4 часов. Сейчас это расстояние поезд проходит за час с небольшим. Вокзал меня ошеломил. Все страшно спешили к выходу, толкаясь локтями, корзинами, сумками, сундучками. Я не понимал, почему все так торопятся. «Ты рот не раздевай», — сказал мой провожатый. «Здесь тебе не деревня, здесь ухо востро нужно держать». Наконец мы выбрались на привокзальную площадь. Возле трактира, несмотря на ранний час, шла бойкая торговля с битнем, лепешками, пирожками с ливером, требухой и прочими яствами, которыми приезжие могли подкрепиться за недорогую цену. Идти к хозяину было еще рано, и мы решили отправиться в трактир. Около трактира стояли лужи воды и грязи. На тротуаре и прямо на земле примостились пьяные оборванцы. В трактире громко играла музыка, я узнал мелодию знакомой песни «Шумел, горел пожар московский». Некоторые посетители, успев подвыпить, нестройно подтягивали. Выйдя из трактира, мы отправились на Большую Драгомиловскую улицу и стали ждать конку. Тогда еще по этой улице не ходил трамвай, он вообще только что появился в Москве. При посадке на конку, в спешке и суете, поднимавшийся впереди по лесенке мужчина нечаянно сильно задел меня каблуком по носу. Из носа пошла кровь. «Говорил тебе, смотри в оба!» — сердито прикрикнул дядя Сергей. А дядька сунул мне кусок тряпки и спросил: «Из деревни, что ли? В Москве надо смотреть выше носа», — добавил он. Вокзальная площадь и окрестные улицы не произвели на меня особого впечатления. Домишки тут были маленькие, деревянные, обрезлые. Драгомиловская улица грязная, мостовая с большими выбоинами, много пьяных, большинство людей плохо одеты. Но по мере приближения к центру вид города все больше менялся. Появлялись большие дома, нарядные магазины, лихие рысаки. Я был как в тумане, плохо соображал и был как-то подавлен. Я никогда не видел домов выше 2 этажей, мощеных улиц, извозчиков в колясках с надутыми шинами или, как их звали, лихачей, мчавшихся с большой скоростью на красавцах орловских рысаках. Не видел я никогда и такого скопления людей на улицах. Все это поражало воображение, и я молчал, рассеянно слушая своего провожатого. Мы повернули к Большой Дмитровке, ныне Пушкинская улица, и сошли с конки на углу Камергерского переулка, ныне проезд художественного театра. «Вот дом, где ты будешь жить», — сказал мне дядя Сергей. «А во дворе помещается мастерская, там будешь работать. Парадный ход в квартиру с Камергерского переулка. Но мастера и мальчики ходят только с черного хода со двора. Запоминай хорошенько», — продолжал он. «Вот Кузнецкий мост. Здесь находятся самые лучшие магазины Москвы. Вот это театр Зимина. Но там рабочие не бывают. Прямо и направо охотный ряд, где торгуют зеленью, дичью, мясом и рыбой. Туда ты будешь бегать за покупками для хозяйки». Пройдя большой двор, мы подошли к работавшим здесь людям, поздоровались с мастерами, которых дядя Сергей уважительно называл по имени и отчеству. «Вот», — сказал он, — «привез из деревни вам в учение нового мальчика». «Мало больно», — заметил кто-то, — «не мешало бы ему немного подрасти». «Сколько тебе лет, парень?» — спросил высокий человек. 12. «Ладно, пусть мал ростом, зато у него плечи широкие», — сказал, улыбаясь, высокий. «Ничего, будет хорошим скорняком», — ласково добавил мастер-старичок. Это был Федор Иванович Колесов, самый справедливый, как я потом убедился, опытный и авторитетный из всех мастеров. Отведя меня в сторону, дядя Сергей стал называть по имени каждого мастера и мальчика и рассказывал о них. Я хорошо запомнил братьев Мишиных. В «Старший брат — хороший мастер, но здорово пьет», — говорил дядя Сергей. «А вот этот, младший, очень жаден до денег. Говорят, что он завтракает, обедает и ужинает всего лишь на 10 копеек. Все о своем собственном деле мечтает. А это вот Михайло. Он частенько пьет запоем. После получки 2-3 дня пьет беспробудно. Способен пропить последнюю рубашку и штаны, но мастер золотые руки». «Вот», — дядя Сергей показал на высокого мальчика, — «это старший мальчик, твой непосредственный начальник, зовут его Кузьмой. Через год он будет мастером. А вон тот курчавый, это Григорий Матвеев из деревни Трубино, он тебе доводится дальним родственником».